Аурелиано попытался оживить в памяти брата те времена, когда они спали в одной комнате, восстановить близость детских лет. Но Хосе Аркадио забыл обо всем. Морская жизнь перегрузила его память своими многочисленными событиями. Одна лишь Ребекка была сражена наповал с первого взгляда. В тот вечер, когда Хосе Аркадио прошел мимо дверей ее спальни, она решила, что Пьетро Креспи всего-навсего расфранченный заморыш рядом с этим сверхсамцом, чье вулканическое дыхание слышно в любом уголке дома. Под разными предлогами она искала встречи с ним. Как-то раз Хосе Аркадио с бесстыдным вниманием оглядел ее тело и сказал: «Ты стала совсем женщиной, сестренка». Ребекка потеряла всякую власть над собой, начала есть землю и известку с такой же ненасытностью, как в былые дни, и так усердно сосала палец, что на нем образовалась мозоль. Как-то раз ее вырвало зеленой жидкостью с мертвыми пиявками. Она не спала ночами, дрожа словно в лихорадке, сопротивляясь безумию, и до рассвета ждала той минуты, когда дом затрясется, возвещая о приходе Хосе Аркадио. Однажды во время сиесты Ребекка не выдержала и вошла к нему в комнату. Он лежал с открытыми глазами, в одних кальсонах, вытянувшись в гамаке, подвешенном к балкам на толстых канатах, которыми привязывают лодки. Ее поразило это огромное обнаженное тело, и она почувствовала желание отступить. «Простите», — извинилась она, — «я не знала, что вы здесь», но сказала это тихим голосом, стараясь никого не разбудить. «Иди сюда», — позвал он. Ребекка повиновалась. Она стояла возле гамака, вся в холодном поту, чувствуя, как внутри у нее все сжимается, а Хосе Аркадио кончиками пальцев ласкал ее щиколотки, потом икры, потом ляжки и шептал: «Ах, сестренка, ах, сестренка». Ей пришлось сделать над собой сверхъестественные усилия, чтобы не умереть, когда некая мощная сила, подобная урагану, но удивительно целенаправленная, подняла ее за талию, в три взмаха сорвала с нее одежду и расплющила Ребекку, как маленькую печушку. Едва успела она возблагодарить Бога за то, что родилась на этот свет, как уже потеряла сознание от невыносимой боли, непостижимо сопряженной с наслаждением, барахтаясь в полной испарении трясине гамака, которая, как промокашка, впитала исторгнувшуюся из нее кровь. Три дня спустя они обвенчались во время вечерней мессы. Накануне Хосе Аркадио отправился в магазин Пьетро Креспи. Итальянец давал урок игры на цитре, и Хосе Аркадио даже не отозвал его в сторону, чтобы сделать свое сообщение. «Я женюсь на Ребекке», — сказал он. Пьетро Креспи побледнел, передал цитру одному из учеников и объявил, что урок окончен. Когда они остались одни в помещении, набитом музыкальными инструментами и заводными игрушками, Пьетро Креспи сказал: «Она ваша сестра». «Неважно», — ответил Хосе Аркадио. Пьетро Креспи вытер лоб надушенным лавандой платком. «Это противно природе», — пояснил он, — «и, кроме того, запрещено законом». Хосе Аркадио был раздражен не столько доводами Пьетро Креспи, сколько его бледностью. «Плевал я на природу», — заявил он. — «Я рассказал вам все, чтобы вы не беспокоили себя и не спрашивали ничего у Ребекки». Но, заметив слезы на глазах Пьетро Креспи, он смягчился. «Ну-ну», — сказал он совсем другим тоном, — «если все дело в том, что вам семья полюбилась, так на вашу долю еще остается амаранта». Хотя в своей воскресной проповеди падре Никанор объявил всем, что Хосе, Аркадио и Ребека не являются братом и сестрой, Урсула никогда не простила им этого брака. Она расценила его как недопустимое отсутствие уважения. И в тот же день, когда новобрачные вернулись из церкви, запретила им переступать порог ее дома. Для нее они все равно, что умерли. Тогда молодожены сняли домик напротив кладбища и обосновались в нем, захватив с собой гамак Хосе Аркадио, на первых порах заменивший им всю мебель. В брачную ночь молодую укусил за ногу скорпион, притаившийся в ее туфле. У Ребекки отнялся язык, но это не помешало супругам весьма шумно провести медовый месяц. Соседи пугались криков, которые будили весь квартал до 8 раз за ночь и до 3 раз за время сиесты, и молились, чтобы такая необузданная страсть не нарушила покой мертвых. Один только Аурелиано проявил заботу о молодых супругах. Он купил им кое-какую мебель и давал деньги до тех пор, пока Хосе Аркадио не обрел вновь чувство реальности и не занялся обработкой прилегающих к его дому пустошей. Что касается Амаранты, то она так и не смогла подавить в себе враждебность к Ребекке, хотя жизнь подарила ей удовлетворение, о котором она и не мечтала. По желанию Урсулы, не знавшей, как загладить случившийся позор, Пьетро Креспи продолжал обедать в их доме каждый вторник, спокойно и с достоинством перенося свое несчастье. В знак уважения к семье он сохранил черную ленту на шляпе и находил удовольствие в том, чтобы высказывать свою преданность Урсуле разными экзотическими подарками, вроде португальских сардин или турецкого варенья из розовых лепестков. Однажды он преподнес ей даже красивую манильскую шаль. Амаранта была к нему очень внимательна и ласкова, угадывала его вкусы, срезала отпоровшиеся ниточки с манжет его рубашек, а ко дню рождения вышила его инициалы на дюжине носовых платков. По вторникам после обеда, когда она занималась рукоделием в галерее, он усердно развлекал ее. В этой девушке, к которой Пьетро Креспи привык относиться как к ребенку, он открыл для себя новые черты. Ей недоставало изящества, но зато она обладала редкой тонкостью чувств и скрытой нежностью. Никто уже не сомневался, что Пьетро Креспи сделает Амаранте предложение. И действительно, однажды во вторник он попросил ее выйти за него замуж. Она не прервала своей работы, дождалась, пока перестали гореть уши, придала своему голосу спокойную, уверенную, как у зрелого человека, интонацию.